Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Восемь лет назад в Переделкино мы похоронили замечательного русского писателя Георгия Николаевича Владимова. Я дружил с ним еще в Москве. Потом приезжали друг к другу уже в Германии. Когда он овдовел, я уже из Чехии навещал его в Нидергаузене, стараясь как-то помочь и поддержать. Заново, уже в другой жизни, он, веселый и помолодевший, пришел ко мне в Московское бюро «Свободы», познакомил с дочерью и новой женой. Потом и я приезжал к ним в Переделкино, где Жора нашел дачный писательский кров. Сегодня в своей архивной серии «Как у Дюма» я хочу рассказать, как, расставшись осенью 82-го, когда я по объявленному мне на Лубянке решению вынужден был покинуть СССР, мы в мае 83-го вновь встретились, уже во Франкфурте на Майне. Я к тому времени работал в Мюнхене в исследовательском отделе «Радио Свобода. Свободная Европа». Туда ко мне и пришел директор «Свободы» Джордж Бейли, сообщивший, что я вместе со звукооператором должен срочно лететь во Франкфурт, чтобы там встретить прилетающего из Москвы Владимова. Но в том же франкфуртском аэропорту прежде всего мы должны были встретить нашего парижского коллегу Анатолия Гладилина. Это особенно волновало Джорджа. Толя не говорит по-немецки и по-английски, поэтому он может потеряться. Но как писатель и друг Владимова он должен обязательно участвовать во встрече. Далее Джордж сообщил, что лично забронировал для нас всех троих номера в отеле «Франкфуртерхоф», где он сам некогда останавливался. Гладилина мы благополучно встретили. Он немедленно поведал мне, что привез из Парижа замечательный арманьяк в количествах, соответствующих встрече на самом высоком уровне. С гостиницей произошла накладка. Женатый на наследнице миллионерского состояния Джордж не очень ориентировался в ценах. Выданной мне суммы явно не хватало. Кредитки у меня еще не было. Пришлось телексом запрашивать помощь в Мюнхене. Еле успели вновь в аэропорт. Пассажиры московского рейса уже выходили. Но Владимовых не было. Возможно, их вывели через выход для VIP. В России их теперь именуют VIP-ами. Туда отправились Гладилин со звукооператором, которому я пообещал, если он и Толю упустит, а тот норовил потеряться, будет отвечать лично перед Джорджем. Сам же помчался в полицию аэропорта, где лживо стал уверять, что потерял прибывших из Москвы родственников, которые ни слова не говорят по-немецки. Меня завели в помещение с мониторами слежения. Ни на одном из них Владимовых не было. «Есть одно непросматриваемое место», — сказал полицейский чин, — «прямо под балконом полиции». Мы выскочили туда, прямо под этим балконом, и находились Владимовы с Толей, окруженные толпой незнакомых мне людей. Увидав меня, Наташа, жена Георгия Николаевича, недовольная и буднично, будто мы только что расстались, закричала: «Ну где ты ходишь? Избавь меня скорее от Толи с его планами и советами. Тут советчиков и без него хватает». Советчики оказались деятелями НТС, сообщившими мне, что ни о какой гостинице не может быть речи. Георгий Николаевич поедет с ними. А завтра пресс-конференция, на которой мы можем с ним поговорить. Втроем мы вернулись во Франкфуртерхоф, где в номере, отведенном для Владимовых, и распили привезенный Гладилином арманьяк. Толя все приговаривал: «Ксензы, как Козлевича, охмурили». Роман с ксензами, посулившими Владимову должность главного редактора «Грани», продолжался у него года 2,5, но НТС вовсе не устраивало превращение их журнала в аналог «Нового мира» Твардовского, и любовь прошла. Ну а на утро следующего дня состоялась пресс-конференция с фрагментами передачи, о которой я и хочу вас сейчас познакомить. Включаем майскую запись 83-го года.
Вечером 26 мая в западногерманский город Франкфурт-на-Майне прибыл известный русский писатель Георгий Владимов. Последние годы советские власти подвергли Георгия Владимова многочисленным и разнообразным репрессиям и за его честные, талантливые произведения, изданные на языках многих народов мира, и за его открытую общественную деятельность. Георгий Владимов был председателем Московского отделения Международной амнистии. Теперь Владимову разрешено выехать вместе с семьей в Западную Германию, куда он приглашен для ведения преподавательской работы в Кёльнском университете. Радио «Свобода» уже сообщало в своих передачах о прибытии Георгия Владимова в Германию и о его первой пресс-конференции, проведенной 27 мая в помещении Международного общества прав человека во Франкфурте. Сейчас вы услышите подробный рассказ об этой пресс-конференции, побывавшего на ней Владимира Тольца. Мы приносим извинения за порой неудовлетворительное качество звукозаписи, которое делалось в технически неприспособленном для этого помещении и в присутствии многочисленных журналистов и переводчиков, голоса которых иногда мешали процессу записи.
Первый вопрос, заданный журналистами Георгию Владимову, был связан с высказанной им в кратком телеинтервью сразу после прибытия во Франкфурт надеждой, что советские власти, разрешившие ему выехать в Западную Германию на год, позволят ему, если не через год-два, то, может быть, лет через пять, вернуться в Россию. Вот что сказал по этому поводу Георгий Владимов.
Я думаю, что такая возможность мне будет все-таки предоставлена. Вот почему. Я первый человек, который выезжает при новом руководстве. Если сложился уже какой-то опыт моих друзей, которые выезжали при старом руководстве, то здесь мы имеем дело уже с каким-то новым подходом. Вопрос обо мне решался на высоком уровне между руководством Советского Союза и Западной Германии, которой, ну, в хороших отношениях с которой новое руководство, в частности Андропов, крайне заинтересованы. Я не думаю, что он совершит такой неблагоразумный шаг, как лишение меня гражданства после того, как отпустил или пошел навстречу пожеланиям государственных деятелей Германии выпустить меня из страны. Кроме того, я думаю, что в Советском Союзе в ближайшие 2-3 года должны произойти крупные перемены в сторону либерализации, демократизации общества. Эти перемены связаны с тяжелым положением экономики. Поэтому я такой срок и называю 2-3, ну максимум 5 лет. Я думаю все-таки, что Андропов – это не долговременный лидер. В ближайшие годы на смену старому руководству должно прийти новое, более трезвое и более, так сказать, благоразумное руководство. 50-летние лидеры по возрасту, которые лучше понимают ситуацию и понимают необходимость перемен. Этих людей просто не знаю. Но по каким-то косвенным признакам, можно сказать, по слухам, я чувствую, что такие люди есть, и они понимают необходимость перемен. Короче, меня, господа, не политик, и мне отвечать на такие вопросы довольно сложно.
Корреспондент «Радио Свобода» Анатолий Гладилин попросил Георгия Владимова поподробнее рассказать о том периоде его жизни, когда советские власти начали активно преследовать писателя. Вот что сказал Георгий Владимов.
Понимаете, у нас, для вас, может быть, это непонятно, но у нас запретным считается, скажем, дать рукопись на прочтение. И то ли это... Ну, так случилось, что молодой литератор Козловский принес мне прочитать свою рукопись. Она была потом опубликована, называлась «Красная площадь». Вот этот случай был использован КГБ для налета на мою квартиру, для обыска и для изъятия всех архивных материалов, а также переписки с издателями, с адвокатом. На основании этой переписки, которую они захватили, можно в Советском Союзе, да, и в другой тоталитарной стране, можно, как у нас говорят, состряпать дело. И после второго обыска, 28 декабря, когда у меня взяли для экспертизы пишущие машинки, мне был предъявлен ультиматум. Вот есть один вариант. Мы делаем уголовное дело на вас и на вашу жену, которая является вашей сообщницей, и которая, главным образом, ее вина в том, что она не позволяет каким-то людям ко мне проникать и на меня влиять в хорошую сторону. Второй вариант. Вы пишете письмо в Комитет государственной безопасности, где вы, первое, признаете вашу деятельность антисоветской и раскаиваетесь в ней. Второе. Вы называете все ваши контакты. То есть это надо назвать тех людей, которые, по-видимому, пересылали мои письма, рукописи и ответы на письма. И третье. Вы даете впредь обещание, что вы будете печатать ваше произведение на Западе только через ВААП. Это Всесоюзное агентство охраны авторских прав. Все деньги, которые вы получили на Западе незаконными путями, вы переводите в бюджет государства. Я ответил сразу, что я такого письма никогда никуда не напишу. Посоветовавшись со своими друзьями, с коллегами, мы пришли к выводу, что необходимо все-таки избрать другой вариант, выезд из страны, обратиться для этого к Андропову. Тем более, что в это время, после обыска 28 декабря, мы узнали о выступлении Государственного департамента США, о том, как волнение и тревоги за нашу жизнь. Мы узнали о выступлениях немецких писателей Генриха Бёля, Зигфрида Ленца, русских писателей Копелева, Виктора Некрасова, Аксенова, о многочисленных выступлениях журналистов в печати. Всех этих людей я пользуюсь случаем здесь поблагодарить. Поблагодарить всех, кто тревожился о нас, кто за нас вступался, кто в конце концов помог нам оказаться недалеко на востоке, но на западе.
Радио «Свобода. Разница во времени». Напомню, вы слушаете сейчас фрагменты майской передачи 83-го года. Первая пресс-конференция прибывшего на Запад русского писателя Георгия Владимова, памяти которого посвящен этот выпуск нашей программы.
Ряд заданных на пресс-конференции Георгию Владимову вопросов касался положения в правозащитном движении, активным участником которого он являлся на протяжении многих лет. Вот что рассказал об этом Георгий Владимов.
Движение за права человека. Сейчас я попытаюсь вам сказать. Вы знаете о том, что Хельсинкская группа прекратила свое существование. Примерно в таком же состоянии находится и группа амнистии. Группа амнистии вот сейчас должна провести собрание, где будет решаться вопрос как о новом председателе, так и о прекращении деятельности. То есть они решат либо то, либо другое. Я думаю все-таки, что демократическое движение не прекратится, но примет какие-то другие формы. Ну, примет такие формы, которые все-таки его обезопасят от преследований и репрессий. До сих пор оно действовало слишком открыто и откровенно. Можно привести в пример журнал «Поиски», который, по-моему, 8 номеров вышло этого журнала. И они все печатали свои фамилии на титульном листе. И этот журнал был разгромлен. Но, тем не менее, новые поиски все-таки выходят. Кто их делает, как они делаются, где они делаются, никому не известно. Хроника текущих событий. Вспомним историю. Непременно находились люди, которые брали на себя ответственность за выпуск хроники и заявляли об этом открыто. Теперь неизвестно, кто ее делает. Тем не менее, хроника продолжает выходить. Но я имею в виду, когда говорю о новых формах, также и любое использование ситуации, как вот, например, комитет доверия. Альтернативная форма.
Обращаясь к Георгию Николаевичу Владимову и его жене Наталье Евгеньевне, я задал им вопрос о положении академика Сахарова и жены Сахарова Елены Георгиевны Боннер. Стало известно, что Елена Боннер, месяц назад перенесшая инфаркт в Горьком, с 19 мая находится практически под домашним арестом в своей московской квартире. Георгий Владимов и его жена были одними из немногих друзей семьи Сахарова, которым удалось повидать в последние дни Елену Боннер. Вот что они рассказали об этом.
Мне кажется, что вот эта ситуация с Сахаровым – это ситуация тупиковая, как для семьи Сахаровых, так и для руководства. Ни те, ни другие не видят из нее выхода. Думаю, что заявление Теребилова было в этом смысле каким-то пробным шаром. Как отнесется Запад к тому, что Сахаров будет выпущен? Министр Теребилов, министр юстиции. Вот, заявление ТАСС о том, что Сахаров не может быть выпущен, потому что он владеет военными секретами, это просто отговорка. А кроме того, это, если вспомнить историю с Лизой Алексеевой, то мы помним, как было объявлено, что она никогда не выйдет, а через 4 дня было объявлено, что она выйдет. Да, верить такого рода заявлениям, видите, нельзя. Всегда найдется какая-то новая версия. Наташа вот была последней, кто видел Елену Георгиевну.
Елена Георгиевна не верит в то, что, ну, вот, с Теребиловым это была правда. Она считает, что это КГБ пустило, как она сама, я и пользуюсь, ну, в данном случае, ну, это ее лексиконом, утку. Вот, положение у нее очень, ну, просто запредельное. Вот, у нее была последняя кардиограмма, это 2 дня назад, следовательно, это 25-го, очень дурная. Ей врачи приказывают лежать, КГБ ее хочет убрать, я в это верю. Вот я ее видела в день отъезда.
Ну, она считает, что их хотят убить.
Да, и
в общем, теми или иными способами их хотят убить.
Следующий мой вопрос касался Русского общественного фонда помощи политзаключенным, основанного Александром Солженицыным. Сейчас, после процесса Валерия Репина и ареста распорядителя фонда Сергея Ходоровича, очевидно, что в Советском Союзе предпринято решительное наступление против Русского общественного фонда. Что вы можете рассказать о положении фонда в настоящее время?
Видите ли, сейчас опасность для фонда еще вот почему. Потому что найдена формулировка. Еще очень долго искали формулировку, как же этот фонд назвать. А когда уже есть формулировка, вот она приобретает уже силу, ну, как бы, статьи кодекса. Значит, и распорядители фонда, и те, кто получает деньги, они все вот питаются от ЦРУ. Не зря получают помощь. Ну, не говоря уже о том, что фонд подвергается просто массированному грабежу. Теми или иными способами. ИПы путем обмена, значит, этих самых денег. Ну и конфискации.
Грабежу со стороны властей?
Да.
Журналисты спросили Георгия Владимова о его планах пребывания в Западной Германии. Вот что ответил на этот вопрос Георгий Владимов.
Я думаю, что я, по крайней мере, месяц проведу во Франкфурте. Я должен, согласно приглашению, прибыть к 1 июля в Кёльн. Кроме того, я никогда не вел такой лекционной работы. Не представляю себе, что это, как это у меня получится, будет ли это интересно для немецких словистов. И, кроме того, будет ли интересно мне.
Отвечая на вопросы журналистов, связанные с его творчеством, Георгий Владимов рассказал историю самого знаменитого на Западе своего произведения «Верный Руслан», известного советскому читателю только через самиздат.
Сначала в 1963 году я написал рассказ в 50 страниц о лагерной собаке, которая остается без дела после ликвидации лагеря. Я принес этот рассказ в «Новый мир» к Твардовскому. Твардовский прочитал и сказал мне, что рассказ ему нравится, он может его напечатать, но ему кажется, что я не использовал все возможности, которые мне дает тема.
Не разыграл.
Не разыграл этот рассказ. Кроме того, я подошел к этой теме несколько с комической стороны, а он в ней видит трагическую сторону. Фактически я должен был переписать этот рассказ заново и принести его. Но я очень долго им занимался, и когда я пришел, это был уже 65-й год, за это время сняли Хрущева, и лагерная тема была начисто запрещена в советской литературе. За это время машинистки «Нового мира» распечатали несколько экземпляров, но чтобы не подводить автора, они отрезали его фамилию. И многие читатели приняли это за произведение Солженицына. Так было до тех пор, пока Солженицыну не был задан прямой вопрос, и он на него ответил и назвал автора. А в 1974 году, когда уже возник, собственно, там издат уже был в самом разгаре, и я тоже решил его, этот рассказ, значит, напечатать в там издате. Я его еще раз, последний раз уже переписал, и он предстает вот перед вами в виде трагической такой повести, уже, а не рассказа.
Георгий Владимов. Запись мая 83-го года. Его памяти был посвящен этот выпуск радиопрограммы «Разница во времени». Звукорежиссер Александр Аркадьев. Редактор и ведущий Владимир Тольц.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».